Глава 20. Нортон старший. В Черноводе царило праздничное оживление. Часовщики были рады примирению с феями, тем более что последние даже согласились прилететь на собрание Родосвета по поводу близящегося путешествия во временной разрыв. Диана быстро поправлялась. Она чувствовала себя хорошо, но королевские целители не разрешали ей вставать с постели, дожидаясь, чтобы ее время окончательно пришло в норму. Но Диана умудрилась послать Василисе сообщение по часовой почте. В нем она писала, что снова стала железной ключницей, и если все будет хорошо, поедет с ними в Змеулан где-то на второй неделе ноября. Василиса ответила ей кратко, решив все вопросы задать при встрече. Главное, что Диана жива, и с ней все хорошо. Василиса написала письмо Нику и Фэшу, но ни один из них не ответил. Она переживала, как бы друзьям не досталось от старших за всю операцию спасения. Особенно Василиса переживала за Фэша. Она боялась, что скоро все узнают, кто на самом деле выкрал стрелу Дианы из коллекции госпожи Мартиновой. Неожиданно в часолист пришли рубины от Белой Королевы. Увесистый мешочек из синего бархата, перетянутый серебряным шнурком. Василиса несказанно обрадовалась подарку. Она решила, что все эти камни отдаст Даниле. Только ей придется придумать способ, как лучше это сделать. Ведь мальчик уже отказался от денег, а значит, и рубины вряд ли примет. Целых 10 дней Василиса провалялась в постели. Из-за пребывания на поле старочасов ее личное время отставало от общепринятого на 3 минуты. Со слов их семейного врача, господина Жилиуса, чтобы признать ее здоровой, следовало дождаться хотя бы 10-20 секунд разницы. Василиса развлекала себя тем, что потихоньку читала книги из списка Астариуса. Она уже одолела простейшую часологию и занимательную механику для любопытных, перерешала по нескольку раз задачки из книги про числа и даже пробовала потихонечку передвигать предметы в комнате. Хрустальная ваза с розами, поставленная заботливой госпожой Фиалой на столе, страдала больше всего. Василиса разбивала ее на тысячи мелких кусочков, а затем восстанавливала, перемещая во времени и пространстве. В перерывах между чтением она занималась спортом, растягивалась или качала пресс. К сожалению, на время болезни полеты вокруг башни ей запретили, но Василиса все равно летала по комнате, чтобы хоть немного размять крылья. Все это время Василиса очень ждала и одновременно с этим боялась разговора с отцом, который, как она знала, обязательно последует. То и дело ей представлялись самые ужасные сцены, одна за другой. Вот Нортон-старший размахивается и закатывает ей пощечину, кричит на нее в приступе ужасного гнева или заносит часовую стрелу над головой, медленно чертя перед лицом дочери огненный крест. Она знала, что тяжелого объяснения с отцом вряд ли удастся избежать. И вот этот тревожный момент все-таки наступил. Нортон-старший появился в зеленой комнате почти бесшумно. Его присутствие выдал легкий скрип половиц под пушистым ковром. Василиса, почти весь день глазеющая на бушующее с утра море, внезапно почувствовала, что в комнате кто-то есть, обернулась и тут же соскочила на пол. «Присядь», — велел ей отец, а сам, вызвав щелчком пальцев небольшой деревянный стул, поставил его возле камина и тут же уселся на него. «Я вижу, ты находишься в добром здравии», — равнодушно начал он. «Это прекрасно, потому что послезавтра мы все отправляемся в Змеулан. 13 ноября начинается эра Змееносца, время 13-го созвездия Зодиака. Хороший период для проникновения в будущее. Острогор предлагает спросить у гадательного зеркала, из какого часового замка следует проникнуть во временной разрыв, чтобы наконец-то найти расколотый замок. Очень надеюсь, что выберут наш черновод. Кроме того, драгоцы решили устроить небольшой семейный праздник, день рождения одного из старших учеников. У Василисы громко застучало сердце. Конечно же, отец говорит о дне рождения Фэша. Надо обязательно подарить другу подарок. Но какой? Вряд ли ее отпустят побродить по магазинчикам Острограда. «Значит, мне уже можно выходить из комнаты?» — на всякий случай спросила она. «Я уже чувствую себя хорошо». Тонкие ухоженные брови отца недоуменно вскинулись. «Иногда меня просто поражает твоя наглость», — с прохладцей произнес он. «И безрассудность. Ты кидаешься, сломя голову, в очередное приключение, немало не заботясь, что за ним последует. Кто бы мог подумать, что ты отправишься на поле старочасов?
— Диану никогда бы не расчесовали, — возразила ему Василиса. — Ты сам сказал об этом.
— Как Лазареву удалось украсть стрелу феи? — неожиданно спросил Нортон-старший. Глаза его сузились. Василиса поняла, что отец имеет в виду старшего Лазарева.
— Он тут ни при чем, — сказала девочка чистую правду.
— Но кто-то же сделал это. Неужели ты? — в его голосе проскользнула ирония. Василиса перевела взгляд на огонь в камине и стиснула зубы. Тихо тикали часы солнца на стене. Отец выжидал. Молчание грозило затянуться.
«Ты хоть понимаешь, как вы подставили всех нас с этой стрелой?» — вдруг разъярился Нортон-старший. «Надо же, какие благородные дети! Вздумали спасти свою подружку, наплевав на всякую осторожность!»
Василиса втянула голову в плечи. Ну вот, начинается.
«А черная королева тоже хороша!» — продолжал горячиться отец. «Позволила втянуть себя в такое дело! Она пришла ко мне в гости. Признаюсь, очень неожиданный визит. И какое счастье! Подробно рассказала о вашем путешествии. О, какое наслаждение доставило ей мое изумленное лицо, я уверен в этом! Как ты вообще додумалась просить помощи у нее? Ты мало знаешь о ней, совсем мало!» «Если бы ты коснулась хоть одного черного старочаса, то упала бы замертво. Уверен, наше дорогое величество забыло тебе рассказать об этом. Невозможно вернуть человека, пропавшего в безвременье!»
Скорее всего, Нортон-старший носил в себе эту яростную тираду весь десяток дней, пока Василиса болела.
«Это неправда!» — осмелилась возразить ему девочка. «Черная королева пришла на помощь, как и обещала, как раз в тот момент, когда прилетели говорящие жахи!»
Нортон-старший шумно выдохнул, пытаясь совладать с собой.
«Я хочу услышать все про твои похождения на поле старочасов!»
В его голосе и без того жестком прозвучали приказные нотки. «И особенно, как тебе удалось найти старочас феи?»
«Но все же какое удивительное безрассудство! Я же водил тебя в зал печальных камней, чтобы предупредить, напугать, наконец! Как ты вообще додумалась разговаривать с затерянными?»
Стараясь угодить отцу, Василиса начала рассказывать, то и дело сбиваясь, но все же поведала всю историю спасения Дианы. Конечно, она умолчала о роли Фэша и Ника. Некоторое время отец молчал, задумчиво уставившись на огонь.
«Ну что ж, все это следует хорошо обдумать. Уверен, что мальчишки тебе помогали. Иначе как бы ты настроила в часолисте эфирный контакт? Я уж молчу о маленьком триугле, вздумавшем красть часовые стрелы из чужих коллекций. Если хочешь знать мое мнение, ему очень повезло, что послезавтра у него день рождения, да еще 15-е. Именно в этот день принято дарить подарок самому себе. Кстати, вряд ли тебе это известно, однако как раз по этой причине часовщику на 15-летие не дарят никаких подарков. Такова давняя традиция».
Василиса пораженно кивнула. Как мало еще она знает о часовых обычаях. И зачем дарить подарок самому себе? Чудно. Нортон-старший вновь прищурился и вдруг переменил тему.
«И еще одно. Сколько времени показали часы в Тайнессе? Какой круг был указан в свитке? Елена утверждает, что нулевой. Но я не верю. Будь ты на самом деле так бездарна, то вышла бы на второй-третий. Да и свиток с номером как-то странно утерялся. Смотритель краснеет и отводит глаза. Ах, Елена, Елена. Уверен, она его запугала».
Василиса мрачно хмыкнула, заслужив от отца раздраженный взгляд.
«И каков же результат Тайноса?»
Прочистив горло, чтобы голос звучал уверенней, девочка четко ответила.
«Стрелки остановились на 12. Ну, точно так же, как на первом посвящении».
Брови отца изогнулись, подскочив на половину лба. Впрочем, он тут же справился с удивлением.
«Занятно и весьма», — пробормотал он. «Значит, ты посещаешь начальный круг».
Уголки его рта насмешливо дернулись.
«Любопытно, что сейчас проходит на нулевом круге?»
«Мы рисуем детали часовых механизмов, изучаем историю, учимся передвигать предметы во времени и пространстве», — с готовностью принялась перечислять Василиса. «А еще ухаживаем за часами, смазываем детали информационным маслом».
«Позор!» — раздраженно выдохнул Нортон-старший. «Моя дочь учится ремеслу. Это отвратительно».
«У меня высшие оценки», — обиделась Василиса. «А разве ты сам не начинал с нуля?»
Она косо глянула на отца. Нортон-старший так скривился, будто глотнул лимонной кислоты.
«Старый болтун», — процедил он.
А Василиса вдруг подумала, что, конечно, ей хотелось бы намного больше изучать часодейство. Временной переход, приведший ее в комнату Лёшки, необычайно поразил самой возможностью совершать подобное. Наверняка в школьных уроках таится еще много интересного. Например, ей хотелось бы научиться делать заставки, налаживать эфирный контакт и вообще здорово разбираться в часолисте, так же, как Фэш. Уметь превращаться в русалку, как Диана. Или ловко управляться со стрелой, как Захара. И тогда она станет такой же сильной часовщицей, как Черная Королева. Ну или Белая.
«Какую книгу ты сейчас читаешь?» — вывел ее из задумчивости Нортон-старший.
«История часодейства до временного разрыва».
«Полезная книга. И кто ее тебе посоветовал?»
Василиса пожала плечами.
«Я сама выбираю в библиотеке Лазаря, а еще мне Астариус дал хорошую книгу о числах».
Нортон-старший откинулся на спинку стула и в задумчивости потер подбородок.
«Вы говорили с ним о часовом Флёре?»
«Да»,
— Василиса замялась.
«Но у меня в последнее время не получается. Астариус просил немедленно сообщить ему, когда часовой Флёр вновь появится».
«Любопытно».
Отец поднялся и выпрямился во весь рост, а его стул вдруг исчез с негромким хлопком.
«Значит, часовой Флёр давно не повторялся?»
«Да, очень давно»,
— все больше волнуясь, подтвердила Василиса. Ее смущал пристальный взгляд отца, в котором промелькнуло явственное разочарование.
«Возможно, дело в синей искре», — протянул Нортон-старший как бы для себя. «Надеюсь, Астариус разберется с этим странным даром. У меня же остался последний вопрос. Крайне важно, чтобы ты дала на него честный ответ. Ты помнишь, что Елена знала твое числовое имя? Да, именно знала», — повторил он, видя, какой эффект произвели его слова на Василису. «Ну а сейчас?» «Забыла».
Василиса смотрела на отца с неприкрытым изумлением. Она вдруг вспомнила, как в первый день школы Мартинова пыталась выманить у нее числовое имя. Выходит, она действительно перестала его помнить.
«Конечно, забывчивость далась ей с большим трудом», — Нортон-старший холодно посмотрел на дочь. «Я специально проделал эту, надо сказать, весьма тонкую и сложную операцию. И весьма болезненную. Конечно, Елена обо всем догадалась и даже из-за этого злилась на меня некоторое время. Я думаю, твой нулевой круг — это ее маленькая месть», — он усмехнулся.
Рот Василисы непроизвольно растянулся в широкой улыбке. До нее вдруг дошло, что Елена больше не сможет на нее напасть, конечно, если снова не выпытает имя у феи светлого образа. Во взгляде отца появилось понимание.
«Во время нашей поездки в Чародол», — размеренно продолжил он, не сводя глаз с Василисы, — «я улучил минутку и, скажем так, поговорил с некой феей Селестиной. Ну а сразу после бала мне удалось застать врасплох и другую фею, бывшую на твоем посвящении Мендейру».
Его серо-зеленые глаза смотрели неподвижно, в одну точку, словно остекленели.
«Поэтому я могу с уверенностью заявить, что больше никто не знает твоего имени. Кроме меня, естественно».
Отец даже не улыбнулся при этом, даже не постарался смягчить свой тон. Наоборот, его слова прозвучали зловеще. У Василисы пробежал по спине неприятный холодок.
«Я не раз говорил, что у тебя появились серьезные враги», — сурово продолжил он. «Нельзя им давать против себя такое сильное оружие, как числовое имя. Ведь оно, произнесенное наоборот, может полностью поработить часовщика, заставить исполнять чужую волю. Сильный часодей может нанести тебе много вреда, зная твое тайное имя. Поэтому я хочу со всей серьезностью спросить тебя, не называла ли ты кому-то свое числовое имя? Может, просто так, по-дружески, случайно?»
Широко раскрытые глаза Василисы воззрились на отца чуть ли не с ужасом. Перед мысленным взором появилось лицо Фэша, насмешливое, как всегда, немного тревожное и обеспокоенное. Таким она запомнила его перед полетом на поле старочасов. Василисе понадобилось некоторое время, чтобы совладать с собою. Смятение наверняка отразилось на ее лице. Если она сейчас назовет Фэша, то Нортон-старший без сомнения очистит и ему память. Он явно не будет церемониться с мальчишкой.
«Я слушаю», — напомнила себе Нортон-старший.
В его глазах застыл холодный интерес. Конечно, заминка дочери с ответом вызвала у него пока еще смутное подозрение.
«Нет», — твердо произнесла Василиса. «Я уверена, что никому его не говорила».
Некоторое время отец и дочь пристально смотрели друг на друга. Первый — изучающе, вторая — упрямо и с вызовом.
«Ну что ж», — наконец сдался Нортон-старший. «Надеюсь, ты понимаешь серьезность ситуации и ничего не утаила».
«Да, понимаю».
«В таком случае советую выспаться. Завтра состоится переход в замок Змеулан».
И он ушел. Обрадованная тем, что неприятный разговор наконец завершился, Василиса шмыгнула обратно в постель. Отец прав, и перед завтрашним днем просто необходимо выспаться. Скоро она вновь увидит друзей. Но сон пришел не сразу. Девочка еще долго ворочалась сбоку на бок, встревоженная словами отца о серьезных врагах. Конечно, он говорил об Острогоре. Как хорошо, что этот дух живет далеко и не может пробраться на Эфлару. Но что мешает ему напасть на Василису, когда он того пожелает? Завтра они поедут в Змеулан. Но отец будет рядом и наверняка спасет ее, как в тот раз, с Еленой. Перед Василисой вновь всплыло лицо Фэша. Она представила его с занесенной над головой стрелой и почти воочию вообразила, как его губы шепчут «Келисав!» И он чертит перед ней огненный крест. Василиса громко фыркнула. «Ну уж нет, вряд ли Фэшу понадобится зачасовывать ее. Ну вот еще!» Лучше бы он еще раз ее поцеловал. И подольше. И с этой очень приятной мыслью девочка, наконец, заснула.